Так, ну что, вы подготовили, да, к теме, которую мы с вами... Да. Давайте мы с вами как раз и поговорим и пообсуждаем, пожалуйста.
Давайте.
Давайте. Да.
У меня было про обличение фарисейских преданий, омовение рук.
Давайте.
Господь Иисус Христос на третьей Пасхе не был, но фарисеи все время за ним следили, и раз он не был в Иерусалиме, то они пошли к нему, а он был тогда в Галилее.
Сделай дальше.
Пришли они к нему в Галилею и увидели, что обратили внимание, как всегда с осуждением, что его ученики перед вкушением пищи не омывают рук. И они, конечно же, тут же ему это заметили. Вот. Я готовилась по книжке архиепископа Аверки Таушева, у него там многое как бы разъясняется. Вот. И нужно сказать, что они, значит, обращали внимание на предание старцев. Они считали, что Моисей на Синае получил два закона. Один записанный на скрижалях, а другой незаписанный, который передавались из уст в уста, и они назывались предание старцев. И вот там было, и эти законы были, отличались очень большой мелочностью. То есть не только омовение рук, но они еще наблюдали за тем, как... Значит, еще другое омывают и много еще всего. То, что вначале было вызвано чистоплотностью и имело смысл, в дальнейшем, в общем-то, привело к разным предрассудкам. И, значит, Господь им сказал, во-первых, он вспомнил пророка Исаию, который говорил, что вы чтете Бога только наружно, своими устами, но сердцем вы от Него очень, от меня очень далеко.
Да.
Вот. И тоже им тоже привел пример, что вы смотрите, что делаете. Господь Моисею на Синае дал такую заповедь: заботиться и любить отца и почитать отца и мать свою.
Да.
А вы можете, вот тоже основываясь на этих преданиях старцев, что вы можете посвятить все свое имущество Богу, у них было такое тоже, но при этом всем этим пользоваться, всем там это дома, земля, имущество. И это освобождало их от налогов и также освобождало от заповеди заботиться о родителях. Вы можете это не делать. Как вообще можно не заботиться о родителях? Мне это вообще непонятно. Ну и Господь вот тоже говорит, как вы такое можете делать? И дальше он еще тоже, вот он обратил внимание, что фарисеи, вы не понимаете различия между чистотой нравственной и чистотой телесной. Дальше он там же сказал, что не то не чисто то, что входит в нас, а то, что выходит из нас. И он это объяснил не то, что вот важно то, что мы едим, а то, что мы думаем и как бы изрекаем из себя, потому что именно устами своими из человека, от его сердца исходит как хорошее, так и, да, к сожалению, плохое, и зависть, и злоба, и так далее. И что надо именно вот больше обращать внимание на это. Также он говорил, что он не говорил, что не надо соблюдать посты ни в коем случае. И также вот в преддверии постов вот Таушев тоже обращает внимание, что мы постимся не потому, что боимся осквернить себя с коронной пищей, а делаем это ради того, чтобы бороться со своими страстями. Ну и в знак любви и почитания Господу. Вот это вот я и хотела сказать. Вот. И он объяснил тоже ученикам своим, потому что они несколько удивились, как это ты, предание старцев, ну как это все-таки предание старцев, фарисеи, это такие важные вещи. Он говорил, нет, я ничего не имею против, но надо обращать внимание не на внешнее, а на внутреннее. Вот. И если внутри человек не почитает Бога, то внешне, в общем, не...
Александр, какие у тебя вопросы? Давай, пожалуйста, давай. Ну, вообще нет вопросов. Если ты слушал, задай вопрос. Давай, я хочу послушать.
Я же не отсутствовал.
А надо, чтобы ты слышал. Для тебя же все тоже рассказывали. Ты же задавай должен. Ну как же ты так-то, Александр, прослушал?
Ну я же пошел на тренинг включил, потому что он выключился.
Мне нужно было. А последний сейчас кто-нибудь подслышал ты?
Ну да.
Ну расскажи.
Что выходит из уст, оскверняя человека, слово своих продажи, слово своих и судишься, Господь сказал, смысл главный.
Ну, то, самое главное сказал.
То, что Господь сделал замечание, то, что.
Не, вы все правильно сказали, правильно разбили. Единственное, вы очень быстро говорите.
Ну, да.
Вы могли немножко просто акцентировать, чтобы
да.
каждый из нас понял. Потому что я
сейчас
прошу, мне кажется, вы тоже...
тоже.
Да, никто не услышал. А тема очень важная. Понимаете? И вы ее быстро пересказали, как бы наедине с учителем, как бы считать в школе. Как раз, все отлично.
Ну, я просто знаю, что многие хотели еще бы все рассказать.
Ну, расскажем. Здесь главное, чтобы эта тема, она, мы ее уяснили, это поняли. Потому что предание же, понимаете, мы живем в определенном, у нас у каждого свои предания. Что, у вас нет предания определенных, своих фарисейских преданий?
В семье-то имеете?
Ну, конечно, в семье.
Ну, конечно.
Тогда обязательно что-то сделать. Да, у вас, наверное, тоже предание.
Конечно.
Вот есть предание, например, есть такое популярное предание. Свою дочь зам, это не отдам замуж другого человека, если у нее нет машины, квартиры или работы.
Не предание,
а предупреждение. Но все равно, вы фарисеи, у тебя оно как и предание, как и предупреждение. Все равно у них это же было. Вот оно представление вот такое. И человек этим живет. Все, не подходит, значит.
Ну, у нас, например, так. Я все время говорила дочери своей, обрати внимание на то, как твой молодой человек относится к семье, какие у них отношения в семье, как отношения...
Да, это хороший, как говорится, да, это как раз, вот есть предубеждение, да. А у вас дали хороший совет. Совет, да, понимаете,
спасибо.
Это совет.
Похвалили наконец-то, то вы все очень ругаете.
Ну, вы сейчас дали хороший совет, почему я должен сказать, если вы правильную вещь сказали. Правильно, да, и этот совет всегда он помогает дочери, как же не помочь. Если она его прислушала, значит ей будет хорошо. Но есть же определенные предубеждения, например, предания свои определенные, свои взгляды, например. Обязательные такие, например, человек не пришел с цветами, все.
Конечно.
Уже не жених.
Да, все, понимаете, да. И, конечно, на это мы должны определенные, конечно, тоже акцентировать внимание. Потому что вот, или вот, например, в церкви, какие есть такие моменты. Зашел в храм, свечку не поставил, записку не написал, значит, как бы не сходил.
У меня было в семье предание, что крест не поцеловал, значит не был.
Но еще крест это еще, слава Богу, хорошее предание. А я больше акцентирую внимание вот на таких вещах. То есть вот свечку не поставил, да, например, или записку не написал, значит не был. Храм не сходил. Но в древности вообще были традиции такие, что если икону все не перецеловал, как бы не сходил тоже в храм. То есть нужно было все иконы перецеловать, такие тоже были моменты. Вот. То есть вот они всегда вот они рождаются, они есть. Без этого никуда. Но Господь, как вы правильно говорили, сказали, что не это является главным. И не на это идет акцент. А акцентироваться надо на более глубокую суть. Вот вы дали совет дочери, и этот совет правильный, потому что если она его послушалась, у нее все будет хорошо. Потому что и правда, любой человек, правда, через родителей видно. Например, как, например, там вот, общаясь с парнем, как он, например, или с девушкой, я видел, как она с братом, с сестрой или с матерью общается. И одно слово такое, что, например, да, там, или пятый, десятый, уже характеризует человека. Хорошо. А у вас какая была тема?
Господь на празднике кущей.
Давайте, серьезная тема.
Да, она, да, действительно очень серьезная. О, да. Но во время празднования кущей, вот, это один из основных еврейских праздников,
ага.
Которые они...
Да, и сейчас тоже празднуют.
Да, но у них три основных осталось. Пасха, Пятидесятница и праздник кущей, где они там съезжаются весь, наверное... Не-не-не, это дополнительно.
Пурим тоже отмечается, хотя, правильно вы говорите, Пурим отмечается. Праздник. Да, Ханука. Ханука вообще сейчас заменила Рождество. Но это, я бы сказал, это для современных евреев, это сейчас поменял взгляд. Как бы на Рождество. Да, там тоже праздники, подарки дарят, как бы тоже пошло.
Но с древности вот. Осталось, по-моему, три основных праздника.
Да, с древности они... так смотрели да. на это, да, все правильно.
Вот, когда все иудеи съезжаются в окрестности Иерусалима, выстраивают эти кущи. Вот. И братья Господа тоже собираются, как мы, и все иудеи, посетить этот праздник. Вот. И говорят Господу, ну покажи свои дела ученикам своим и иди вместе с нами на праздник. В ответ он сказал, что сейчас не мое время, а тем более в этот момент иудеи хотели убить его. То есть они его разыскивали и ждали, пока он придет в Иерусалим, чтобы его убить за то, что он, ну как бы... осуждают этот мир. Сам Господь так и говорит, что мир братьям своим, ваше время еще, ой, ваше время есть всегда, мое время еще не настало. Угу. Вот, и как бы меня там ищут убить за то, что я осуждаю этот мир. Вот. Но на самом деле, после того, как братья ушли, он пошел вслед за ними, он тайно прибыл в Иерусалим на этот праздник. Угу. Где-то в середине праздника, праздник праздновали они, по-моему, 8 дней. Вот где-то на четвертый день он вошел в храм и начал проповедовать, там учить, точнее учить начал, да. Угу. Вот. И учил он, на самом деле, наверное, одно из основных, наверное, учений, которые вот, ну, помимо притчей, вот, наверное, самые такие интересные, самые, как сказать, жизненные, которые должны быть, ну, у будущих, кто идет за Христом, будущих людей, которые идут за Христом. Вот. На самом деле учения у него были те, что он, его, как сказать, он учил не от себя, он говорил, я учу не от себя, а от пославшего меня. То есть и человек, который славит себя, он говорит от себя, а я говорю не от себя, а от пославшего меня. То есть все мое учение не мое. Угу. Вот. И как бы я не виновен перед кем, и убивать меня как бы не за что. Вот, если вы верите в то, что я пришел от Господа, значит, вы и верите в меня. Так, также он, как сказать...
Я хочу отвечать, слушай, Саша.
Также он иудеем... пожурил их по поводу закона, то, что они не исполняют сами закон, а других обвиняют и наказывают. Uh-huh. Он, в пример, поставил закон Моисеева об обрезании. То есть евреи обрезают по субботам, а он излечил целого человека и за это был как бы изгнан и ну, не то, что наказан, а порицаем за свое действие, за исцеление человека в субботу. Самое то, что, как сказать, полезное и самое убедительное, он высказывался на седьмой день, когда говорил о Святом Духе. Он себя... как он сказал? В седьмой день он возгласил, что... «Кто жаждет, иди ко мне и пей». Это как раз в Ветхом Завете, как бы параллель проводить, сравнивают с Моисеем, который добыл воду из скалы. Вот. И этой скалой на самом деле был Иисус вот, в современном мире, который сказал, что «идите пейте, я даю, пока я есть, вот, пользуйтесь и веруйте в меня». Вот. И на самом деле основная мысль этого высказывания в том, что он через себя, кто должен был уверовать, должен этот Дух Святой в себя, как сказать, восприять этот Святой Дух и передать другим, вот, кто верует в Господа. Все,
ну, очень важно, такие, да, особенно про действие Святого Духа. Саш, пожалуйста, еще тебя послушать. Что ты, пожалуйста, что ты услышал? А еще что? Вот именно по празднику еще. Самое главное, что ты для себя подчеркнул?
Самое главное?
Да. Потому что на самом деле, вот о чем вы говорите, это на самом деле самая главная центральная вещь. Вот мы с вами практически не понимаем, что есть Святой Дух, как мы им дышим, как он воспринимается. И именно на этот праздник, праздник Кущи, Господь именно как раз акцентирует внимание на этом Святом Духе. Указывает, что им человек будет жить, им будет наполняться. Он будет подводить человека к нему, ко Христу. Вот, важный это момент. Пожалуйста, Саша.
Еще? Что еще? Ну, есть еще главная тема такая, что Господь говорит, что я пришел не от себя, типа это самое его.
Ну-ка, а вот, например, Павел Чугунов, который заснул. Павел, что ты нам можешь рассказать? О чем? А что, про праздник кущи, пожалуйста. Что, мой дорогой? Ну давай, Павел, слушаю тебя. Попытайся вспомнить. Вот, вот видите, студенты. Студенты, они подключаются, когда идет тема благодати, как у апостола, помните, у апостола Господь в Гефсиманском саду, они сразу спать начинают. Потому что пища очень сложная и тяжело воспринимающаяся. Вот. А на самом деле мы и живем, прочищаемся, исповедуемся, молимся, благодать нас направляет, подсказывает. Потому что это же на самом деле очень важно. Вот, ну ладно, давайте дальше. Кто будет? Вы, пожалуйста, да?
Я попробую. На самом деле очень сложно.
Какая у вас была тема? Слушай, да. Павел, спрошу тебя сейчас.
Исповедание Петром Господа Иисуса Христа, Сына Божия.
Исповедание, да, тема очень важная, давайте.
Она очень непонятная, очень сложная, какая-то многоуровневая такая.
Да.
Там какая история, там Господь Бог удалился вместе с апостолами далеко от, я так понял, от Иудеи. Он ушел на север, в другой город, причем город языческий. И сделал это специально. И там он, вдалеке, так сказать, от всех людей, которые их сопровождали, именно вот с апостолами он остался, и он начал им вопросы задавать. И вот первый был вопрос сначала про народ, кем они считают его, ну, кем народ воспринимает его, Сына Божия. И вот все апостолы, я так понял, что они все отвечали Богу. Не один Петр, как второй раз, а именно они все какие-то свои версии давали. Вот что там это ты пророк, ты, тебя принимают и за Иоанна Крестителя, там, и за Илью и так дальше. Вот, а потом уже как бы Иисус Христос как бы второй раз спрашивает, а как вы меня воспринимаете? Вот, и здесь уже опережая всех, я так понял, что апостолов, Петр отвечает первый, так он там описывается такими эпитетами, что он как бы огненный такой, ну, Петр, он такой более скоропалительный, очень как бы сердечный, вот, а открытый такой, искренний. Вот, и он первый отвечает за всех апостолов, что тебя воспринимаем мы, ты Христос, Сын Бога Живого. Вот, то есть живого, то есть как бы другой стороны получается живущего в нас, Бога живущего в нас. Поэтому ты Сын Бога Живого. Вот. И вот после этого Иисус Христос отвечает, что Петру, что ты блажен. Вот. То есть были до этого случаи там на море, когда, как он там называется, в море, когда был шторм, и он спал на корабле Иисус Христос, он проснулся и успокоился шторм. Ему тоже сказали, ты, ну, признали, как бы сказали, да, ты Сын Бога. Вот, но он же не сказал никому из присутствующих, что ты блажен. Вот, а Петру он сказал, ты блажен. Вот я пытался найти смысл слова блаженный. Вот, то есть то же самое, наверное, будет, что смиренный. Вот как бы параллель такая. То есть человек, который чувствует и сознает свой грех, недостаток, недостатки душевные, который помнит, что без помощи Божией ничего доброго сам сделать не может. Поэтому блаженный – это тот, который ничем не похваляется, не гордится ни перед Богом, ни перед людьми. И вот этим определяется еще то, что если он блаженный, что вот это знание, что Иисус Христос именно Бог, оно пришло же к нему, я так понимаю, что не просто так, оно пришло от Бога.
Да.
Это знание пришло. Только тут немножко странно, они понимают, почему. То есть он это, получается, не дошел своей головой, не своим сердцем, не своей верой, а к нему это знание пришло, уже от Бога сверху пришло.
Потому что Господь говорит, да, это тебе да, не плоть и кровь, да, да, но Отец мой Небесный тебе да. это открыл. Почему открыл? Потому что он видел сердце Петра. То есть Господь всегда нас дополняет в этих моментах. Вот, то есть, грубо говоря, мы в какой-то желаем, ну, идем, да, вот с добрым сердцем, идем, направляем, но для того, чтобы какие-то вещи понять, какие-то познать, нам только Господь может подсказать, мы не можем от себя. То То есть, грубо говоря, даже вот вы, например, вот мама, да, например, говорит дочери или сыну что-то. На нее в этот момент может зайти благая Святаго Духа, и она пророчески, либо как-то может сказать очень вещи тонкие, точные, касающиеся жизни ребенка. Хотя она могла, простой вещи могла бы не сказать, но ей Господь открыл какие-то вещи. Или отцу. То есть сам Господь действует и открывает. То есть, а еще интересный момент, вот когда дети что-то говорят маленькие, да, которые вообще, и вдруг они такое скажут, глубокое, четкое, что ты даже не ожидаешь. Казалось бы, на каком основании-то ребенок, он маленький ребенок-то, ну такой там, ну подросток там или отрок, да, а он вдруг такие вещи глубокие говорит. Почему? Потому что Господь воздействует на ребенка и через свою благодать открывает ему. Вот в чем дело. Для того, чтобы, может быть, нас подсказать, чтобы нас вразумить или еще что-то. А здесь ему Господь и говорит, что это не ты такой, вот, а именно Отец мой Небесный открыл.
Почему-то уже Петру открыл, получается.
Открыл Петру, потому что именно Петр больше всего этого хотел. К этому стремился, шел к этому. Ну, потому что, вы понимаете, открывается тому, кто ищет блаженную, алчущую, жаждущую правды, ибо те насытятся. И об этом прямо говорится. Когда человек как-то принимает и спокоен в этом, то ему спокойно. Но когда он двигается, ищет, идет вперед, то он получает ответы на свои вопросы. Поэтому эта тема, она очень важная, потому что именно в лице апостола Петра все человечество, может так и да, вот именно, да, вот признает Иисуса Христа, Сына Божия. То есть христиане, верующие люди. То есть апостол Петр выступает здесь как верующий человек от лица его.
Ну, я так понял, что вот на самом деле Петра не признают каким-то более...
Нет, это только в Римо-католической церкви его признают особенно. А так он на самом деле... Да, нет, церковь называет его первоверховным апостолом. Первоверховным апостолом, то есть как и Павла. Но Петр то есть перед своим вот этим, величием, да, первоверховством, он и отрекся от Христа, и слабость проявил, в общем. И с иудеями, с язычниками, и когда сидел с язычниками, вдруг приходили иудеи, ну, пересесть, на что его обличал апостол Павел, например, да. Ну и многие другие тоже вещи были. То есть так называемые его немощи, человеческие немощи. Но его сердце, вот Давид, возьмем царя Давида. У Давида немощи было больше, чем у кого. Хватает одно, как он взял жену другую, а мужа подбросил под варю, как бы, чтобы его убили там. В самых передовых войсках его поставили. Потому что ему понравилось Версавия. Да. И это этот поступок, он вообще, как говорится, не красит никак человека, понимаете? То есть Давид был женолюбив, то есть это понятное дело. Но Давид любил все равно на первом месте Бога. И его любовь к Богу была настолько сильной, что когда, значит, там при Иеровоаме, да, и Иеровоаме были там ссоры, Господь сказал, что ради Давида я сохраню колено. Иудин там, вине два колена сохраню. Ради Давида своего. Да.
Любимчик.
А в жизни нет справедливости. В жизни нет справедливости. Кто больше любит, кого, тот того любит. Понимаете, на что бы мы хотели-то?
Ну как же любовь его, если он не соблюдал заповеди? Свою жену, это же, наверное, и по древнееврейскому закону.
Ну да. Не, понятно, что дело, он покаялся. И этот псалом, 50-й псалом, это который он написал, он связан был с тем, что же у них родился ребенок, и он умер. Господь его забрал, как и у этого произошел. И он понял, за что, поэтому он написал, помилуй меня, Боже, 50-й псалом. Поэтому закон на Давиде также действовал, как и на всех. И он это, а мы знаем, как Давид любил детей. У него вообще вся история с детьми очень печальна. Он потерял много детей, да, это постоянно, это да. Он потерял, это одни из самых больших скорбей с его детьми. И предательство, и вот эти постоянно, он много всего проходил. Но и за это тоже, то, что он поступил неправильно, Господь-то его не попустил ему, вот момент какой, да, вы назвали любимчик. Любимчику может быть прощено. Нет, ему не было прощено. Да. Иди с Богом. Ему, понимаете, не было ему прощено. Он потерял сына. Как она мужа, да, потерял как бы за убийство, вот там вот, а он потерял родного сына. По закону око за око. Помните в Ветхом Завете, как говорится? И как бы он там ни молился, как ни пытался, нет. И обличение получил. А еще очень много скорбей претерпел и с другими детьми. И надо сказать, что все равно в жизни Давид так и не был утешен никем. И женщин. У него не было вот этого. Для него был только на первом месте Бог. И все. Это правда. Ближе у никого. Да, у него был друг, которого он любил очень сильно. Очень близко любил. И он Нафан, он был сыном как раз.
Саул.
Да, Саул. Он его любил, да. Он его очень любил. У них была такая близкая отношение. Но с женами у него не получалось. Ни с одной женой, ни с другой. Хотя Версавия родила Соломона, как мы знаем впоследствии. Да, она стала его женой. Но того, что он хотел бы, как говорится. А получилось очень просто. То есть он увидел ее наготу, а вышел в храм для того, чтобы помолиться. Лукавый, понимаете, как произошел. И все. И как у нас говорится, Давид, будучи очень таким эмоциональным, это очень впечатлительно оказался. И все. И это одна из таких немощей, в результате которой впоследствии грех произошел. А мог Давид не соблазниться, пройти мимо? Мог. Мог. Это не значит, чтобы там Соломон не родился. Господь и другими путями бы наследника дал бы. Просто человек каждый делает выбор. А то у нас начинает. Значит, Господь так устроил, что эта женщина появилась. Значит, Иуде тоже так было указано, что он все во имя заранее, все Господь подстроил. Мы одни несчастные. Вот мы несчастные, мы как пешки на шахматной доске. Нам можно пожертвовать, можно сыграть и так далее. Вот. Так говорит бедный, самолюбивый человек. Несчастный. Ну, потому что он несчастен. Раз. Потому что человек, который с Богом, он все равно счастлив. Даже когда у него совсем большие скорби, переживания и боли. Он все равно, Бог его не оставит, он сам знает. Как бы чтобы не было. Вот. А второй момент, что человек с Богом, ему особо не нужно ничего, он не будет искать справедливости. А человек, который без Бога, он всегда будет искать, что справедливость.
Крайнего.
Да, чтобы успокоить свое вот это свое состояние, что его же дергает, его переживает, и он должен это на кого-то поставить. И вот кто первый попадется, первого, кого мы увидим, вот так. У нас же на самом деле один из самых счастливых людей Путин. Его сейчас только ленивый тоже, и патриарх. Кого не обливают грязью. А Господь им за это все прощает. Понимаете? То есть мы из них делаем святых. Мы их посылаем, разуждаем, готово, обливаем. Вот, я даже... Чуть-чуть и Лукашенко присоединился к этой счастливой жизни.
Святая Троица будет, да?
Ну нет, почему там мы об этом говорим? Просто людей, которых обвиняют в грязи, там, во всем последних грехах, во всем проклинают и так далее. А Господь их милует и прощает им грехи их. Вот так. Таков закон. Давайте теперь вас послушаем.
Нет?
Да.
Так, у меня была тема отношения Господа к Марфе и Марии.
Да, пожалуйста.
От отношения Господа к Марфе и Марии рассказывается в нескольких Евангелиях. Евангелие от Луки и от Иоанна. Значит, Евангелие от Луки рассказывается, когда Господь был в доме Марфы и Марии. Из этого видно, что они были в очень дружеских отношениях, что он часто, когда бывал в Иерусалиме, заходил к ним, в гости. И как бы Марфа по наверное, по иудейским обычаям, стала больше заниматься как бы угощением, готовить, а Мария села у ног у Господа и внимала его учение. Вот. Но потом, значит, Марфа не выдержала и укорила сестру свою, что как же, вот, Господи, скажи, я тут одна клопочу бегаю перед вами, ну, чтобы угостить, а она сидит и ничего не делает. Вот. Это, значит, первый эпизод. Но тут Господь, скажем так, дружески ее упрекнул в том, что, ну, что Марфа так укорила свою сестру именно в этом, да? Что она, наверное, стала очень много суетиться, что можно было более, ну, менее чем,
да,
объяснить не пища главное, а Мария избрала для себя такую благую часть дела и у ног Христа и слушала. Еще такой момент, что именно она как бы сидела у ног Христа, это как бы как служение Богу, что вот она внимала. Поэтому этот отрывок очень часто, ну, всегда читают на богородничных праздниках. Это как бы прототип служения, ну, Богородицы Марии. То, что вот она также смиренно сидит, ну,
да, да, да,
да. А потом еще отношения. Значит, описывается, когда Евангелие от Иоанна, воскрешение Лазаря, тоже когда Марфа и Мария, ну, когда брат умер, сначала они посылали, чтобы он излечил его, когда он умер, ну, как бы они пришли, и Марфа как бы долго просила, вышла навстречу Господу, разговаривала с ним, ну, произнеся такие слова, что вот если бы ты был здесь, не умер бы брат мой. А Мария, когда узнала, что Христос пришел, ну, также выбежала, не думая ни о чем, и пала пред ним на колени, ну, произнеся тоже, что вот если бы ты был здесь. Ну, тут то же самое, как бы, что вот две сестры разного характера, но суть одна, что Мария всегда у ног, как бы, ну, как пред Богом. А Марфа, как бы, ну, просто...
Светится.
Да, как бы, как... Ну, не как перед Богом, а просто как больше.
Но она тоже перед Богом. Она тоже перед Богом, она ему служит, только немножко в других делах.
Да, другому. Практично, как
бы. Да, практичная сторона. Господь же ее ни в чем не осуждает, говорит. Да, просто она пекется и думает о многом, заботится о других вещах. А Мария просто благую часть избрала. А вот эта часть там от нее не отымется никакая. Да, Сашенька?
Равновесие. И третий эпизод, когда после воскресения Лазаря, тоже в Евангелии от Иоанна рассказывается, как Мария, ну, когда Господь опять был в их доме, как она помазала ему ноги миром. Ну, тут то же самое, что вот. Марфа уже заботилась, уже не укоряя сестру свою в угощениях, а вот Мария помазала миром ноги, то есть тоже как бы...
Да, то есть она подготовила его к погребению. Ему, да, подготовила его к погребению. Вы правильно рассмотрели все эти моменты, и очень, конечно, важно, что и Марфа, и Мария, это, то есть, вот, есть, ну, два таких определенных типа, определенных женщин, которые тоже выбирают определенный момент. Есть деятельная, да, например, а Мария, то есть, то, кто, она, как говорится, благую часть Господа выбрала, что на самом деле, о чем и говорит, вот. Но, конечно, это выбор определенный, пусть он может быть и связан с характером, может быть, с поведением или ощущением определенным, да. Но Господь на это так акцентирует внимание, что она просто выбрала благую часть.
Да.
Вот какой момент.
Да, что он не
знает, Марк, да,
а что вот, да, вот Мария избрала,
да, она себя избрала, да, благую часть. Но в всем этом именно и Марфа, и Мария, они исповедовали Господа, верили,
да,
в Него,
да,
понимали, любили его, и он их любил. И про них обоих об этом и говорится.
Да, очень
прям очень
любил.
Рад, да.
Что он даже прослезился, когда,
да,
умер Лазарь.
Да. И вот именно здесь, как раз правильно сказали, Марию символизирует Божья Мать. Божья Мать, когда вот именно читает этот момент. Потому что в Священном Писании про Божью Матерь мало что где говорится вообще. Только где-то, значит, про Благовещение,
да,
момент,
да,
только Благовещение, да, и на празднике Кани Галилейской, вот, что еще можно, да. Ну и последний момент, когда на кресте Божья Матерь была, и Господь вам показывал, что забыл. А тут все ее слова, все много моментов, вот, они опущены.
Да.
И, конечно же, никто не видел ее страданий Божьей Матери. Об ее страдании сказал только Симеон Богоприимец, и эти слова были запечатлены, что и тебе самой оружием сердца пройдет все вот эта боль. То есть через слова Симеона Богоприимца нам была открыта всю боль, которую пережила Пресвятая Богородица, видя, как она, то есть страдал ее сын. Ни за что. Так, очень хорошо. Ну и давайте на вас завершим тем, какая у вас была.
Какая честь. Ну, у меня праздник Преображения Господня.
Пожалуйста.
Праздник Преображения Господня – один из десятых праздников. Празднуется 6 августа. И сам факт Преображения описан во всех Евангелиях. Незадолго до крестной смерти Христа он для укрепления веры в своих учениках и подготавливая их к самому факту своего воскресения, выбрал 3 учеников: Петра, Иакова, Иоанна, и поднялся с ними на гору помолиться. Когда они поднялись, они уснули, а когда проснулись, увидели, что Христос преобразился, на нем оказались белоснежные одежды, которые сияли светом ярким, и сам он преобразился тоже. При этом они также увидели 2 ветхозаветных пророков, Илию и Моисея, которые разговаривали с Христом о предстоящем воскресении. И появление в этой ситуации этих 2 пророков воспринимается как свидетельство того, что Христос был Мессией, что его связь с ветхозаветными пророчествами, с ветхозаветными пророками, что он пришел исполнить волю, но не нарушил. Далее восхищенный Петр, ну, во время того, как ученики видели вот это преображение Христа, они испытывали очень сильное чувство радости. Вот. И Петр обратился к Христу и сказал, что давай установим здесь 3 кущи. Кущи, возвращаясь, да, в честь тебя, в честь Моисея, в честь пророка Илии. После этих слов явилось облако, и ученики услышали голос Господа, который сказал им, что это есть Сын мой. Соответственно, появление этого облака и преображение Христа, и то, что они слышали голос, трактуется как тоже явление Святой Троицы.
Да, конечно, вы все правильно говорите.
Вот. И после всего увиденного, когда они спускались с горы, Иисус запретил ученикам до момента воскрешения его рассказывать об этом событии.
Как вы думаете, почему?
Не могу сказать.
Чтобы они соблазнились.
Так Петр, потом этот же Петр, я понимаю, он же отрекся от него. Это этот же Петр?
Да, конечно же, да.
Как же он после всего увиденного?
Может быть, просто могли убить просто за это. Ну, за это.
Понимаете, когда вот Господь говорит...
Может, чтобы не отвлекало его ничего. Ну, как бы, если бы они сказали, может быть, это привлекло бы какое-то дополнительное...
Да, это могло привели, правильно, мысли есть такие, да, какой-то дополнительный ажиотаж мог среди апостолов это произойти, и тогда бы они бы увидели его, они тогда бы его больше бы увидели как царя земного, нежели как искупителя. Они не понимали, понимаете, что он должен умереть.
Они не понимали еще, во-первых, что такое воскресенье.
Да, конечно, конечно, да, да.
Как же получается, можно вопрос? Как же он на кресте умер, и как он попал, получается, в ад? И вот тот момент еще, кто, как его называют, лукавый, да, получается, он тогда же еще ошибался, да, он думал, что это человек, оказался же Бог.
Да, один из моментов таких, да, что на самом деле лукавый, как считается, не знал, что Иисус Христос есть истинный Бог, он не думал.
Ты когда он его искушал?
Не только искушал, даже до последнего. Он не ожидал, что он именно Бог. Он думал, что это человек, который выбрал большинство. Что сам Бог, а у кого не мог это понять. Он не мог, как это человеком стать. Как это стать человеком.
То есть
человеком.
От него было скрыто, да?
Да, да. У кого было это скрыто. И он этого не знал. Хотя он чувствовал его и не имел кое права, и что ты сын Божий, это да. Это были моменты такие.
Когда стадо свиней.
Да, ну там много было показано, да. Но вот этого ощущения определенного для него до последнего момента тоже был вопрос. Очень большой вопрос. Потом все-таки, когда Господь преобразился, да, на горе Фарео, в этот момент апостолы почувствовали именно ту радость, которая есть в Царстве Небесном. Почему Петр тогда сразу сказал, хорошо, что нам хорошо здесь, отворим три кущи и будет как все. То есть три кущи, то есть подразумевание создание домов, построение, и здесь остаться. Да, больше ничего не хочется. То есть Господь ему открыл, а это было до этого, что некоторые из вас еще не умрут, но и вкусят этой жизни, чуть-чуть вкусят. На что Господь ему дал это по моменту почувствовать. Почему дал почувствовать? Потому что благодать от Господа, она настолько воздействует на человека. Но опять он взял избранных своих, тоже поймите меня, не всех апостолов, не все были готовы принять.
Да, он взял, всех?
А потому что только...
Которые были готовы, да?
Ну поймите меня, что эти трое, единственные, они были ближе всего к принятию его именно истинным Богом, Спасителем. Понимаете? То есть не видеть в нем мирового Творца, Правителя, а увидеть в нем что-то таинственное. И они были ближе всего. Потому что, ну как можно преобразиться перед теми, кто не готов этого увидеть?
Ну как бы он показал свою божественную природу.
Да, и... именно им, потому что они были больше всего к этому готовы. И Иаков, Иоанн и Петр.
Но мне не клеится. Вот Петр видит, да, преображение, например, сам факт, ощущает все эти ощущения, а потом идет и три раза отрекается.
Он же человек.
Тоже, на самом деле, вы правильно говорите, это примитивно, но правильно Александр сказал, молодец, впервые ты сказал правильно. Четко сказал, да, правильно, да, это испугался, то есть боязнь определенная взялась, конечно. Ну да, четко правильно сказал.
Понятно.
Поэты. И поэтому, когда Петух кукарекал, да, он услышал, и он вспомнил слова Спасителя, и ушел и горько плакал. И всегда вспоминал об этом событии, как предательство.
Но ведь и сам Господь боялся. Ну, как бы, он же плакал и просил о чаше.
Меня, Господь им заранее всем сказал, что они разбегутся. Что они поразят пастырь, разбегутся овцы, ну как говорил, да? И Петру сказал, что говорит, все разбегутся, я буду с тобой. А Господь говорит, я тебе говорю, что ты и вовсе отрекешься, трижды отрекешься от меня. Не один раз, а трижды отрекешься от меня. Так, ну что, всем 5 баллов ставлю, молодцы. Саш, 4.
С плюсом за слово. 4,
а Куш прослушал.
А что Куш?
Ну слушай, внимательнее. Так, братья, вас тоже буду спрашивать. И Михаил в следующий раз, и Павла Чигунова.
У меня такой вопрос еще.
Давай в следующий раз, Саш, просто уже сейчас уже время.
Я
мы как раз, я вас завтра по этим вопросам на первой паре, на второй у нас паре.
Завтра я на службе.
А сколько?
Сейчас он дней, по-моему,
А сколько закончится?
В 11-12.
Ну, понятно. Куда следующий раз? Помолимся. Достойно и сокова истинного, блажен дитя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, чистейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истинения Бога слава родшую, сущую Богородицу тебя величаем. Спасибо большое.
Спасибо.